Продолжаем наши размышления, как всегда, по утрам над посланием Иакова. И сегодня перед нами следующий отрывок, который начинается с 12 стиха. Братья и сестры, очень прошу вас с собой обязательно носить Слово Божье, Новый Завет, или лучше всего всю Библию, для того, чтобы внимательно следить и за тем, что говорят проповедники. И тогда, когда мы вот так вот пытаемся скрупулезно, стих за стихом, вглядываться в Слово Божье. Итак, я буду читать из первой главы послания Иакова, начиная с 12 стиха. Иаков продолжает свою тему, он говорит о тех искушениях, которые могут привести нас ко греху. Он говорит: «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Апостол Иаков здесь говорит о том, что так хорошо и, к сожалению, до боли знакомо каждому из нас. Тогда, когда каждый день жизнь представляет нам вот эту развилку, к которой мы приезжаем. И полбеды, если мы не знаем, куда ехать, если мы находимся в автомобиле, в машине, и мы приехали к этой развилке, в физическом, в настоящем, в реальном смысле этого слова. И вот перед нами этот поворот, можешь поехать налево, можешь поехать направо, и в принципе разницы большой нет, потому что все равно потом как-то выедешь. Как-то ты найдешь эту правильную дорогу. Но в христианской жизни, в духовной жизни, Иаков говорит, что есть эти два выбора, есть две возможности, как нам поступить тогда, когда приходит искушение. Мы можем либо выбрать путь благословения, об этом пути он говорит здесь в 12 стихе, и тогда мы будем иметь блаженство, мы будем иметь, по его словам, даже венец жизни. Это величайшая награда для каждого верующего. Человека. Или же, если мы изберем второй путь, то последствия его описаны нам с 13 по 15 стихи. И вы знаете, то, о чем здесь говорится, это весьма серьезные вещи. Очень часто мы недооцениваем той опасности, которая может произойти с нами, если мы изберем вот этот второй поворот, этот неправильный путь. Если мы в нашем духовном пути, тогда, когда искушение встречается нам на пути, изберем вот этот путь поддачи искушению, не просто впасть в него. Вы знаете, друзья, мы должны понимать, что само искушение, хотя несет опасность греха, само по себе не является грехом. И поэтому тогда, когда мы впадаем в искушение, это означает, что мы живы еще духовно, что это значит, что кто-то, дьявол или плоть наша, они искушают нас, и это значит, что у нас есть возможность победить или наоборот проиграть. И вот здесь Иаков говорит: вы используйте возможность победить, не сдавайтесь, потому что у вас есть все возможности для этого. Переносить искушение необходимо. И поэтому блажен человек, 12 стих написан так: блажен человек, который переносит искушения, не просто страдает, не просто говорит «так надо», не просто принимает их как должное, но проходит через них победителем, сохраняя свою веру, сохраняя сердечное, пламенное, любовное, любвеобильное отношение к Богу, к братьям и сестрам, когда его внутренний сосуд не побежден, не поврежден. Он сохраняет себя в вере, и он приобретает еще большее. Вот слово «блажен» – это высшая степень счастья. Это то же самое слово, когда написано «блажен муж», который, помните, в первом псалме, он не ходит, не сидит, не стоит, ничего с нечестивыми общего он не имеет. То же самое Христос говорил в Нагорной проповеди, заповеди блаженства. И вот здесь Иаков говорит: когда вы выбираете правильную дорогу, ввиду жизненного искушения, не согрешив, когда вы выбираете дорогу противостоять этому искушению, несмотря на все трудности, вы не просто выходите победителем, оказывается, вы делаете великое вложение в небесный банк. Потому что Яков объясняет свою мысль здесь же, в этом 12 стихе, «Быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, если в нашем сердце нет любви к Господу, Яков нам об этом напоминает, если мы пытаемся преодолеть испытания и искушения собственными силами, мы обязательно потерпим поражение. Но тогда, когда мы делаем это с Ним и ради Него, ради Его любви, то тогда мы действительно можем иметь победу. Помните это различие, которое нарисовал для нас апостол Павел между отношением, основанным на любви, и всеми остальными подвигами, какими бы яркими они ни казались бы нам. Это 13 глава 1 послания к Коринфянам. Павел говорит, я могу делать все, что угодно, горы переставлять даже, тело отдать на сожжение, но если во мне не будет настоящей любви, то я ничто. И вот здесь мы должны заметить эту фразу, которая не случайно записана в 12 стихе. «Любящим его». Только те, которые любят Господа, способны пройти через искушение. Они способны, как тот спортсмен, тогда, когда он уже находится в конце своих сил, когда ему не хватает возможности победить, вдруг откуда-то приходит второе дыхание. Вдруг откуда-то появляются дополнительные силы. И нам Господь обещает эти силы тогда, когда мы проходим через искушение. Великолепная награда нас ожидает в конце. И это блаженство, о котором говорится здесь, оно не только блаженство в вечности, оно уже сейчас, когда мы ощущаем сладость победы, когда в духовной брани мы действительно ее одержали. Сегодня первый брат Руслан остановился на послании к Ефесянам, в котором описываются те духовные доспехи и всеоружие Божье, к которому мы призваны. И вот весь этот арсенал доступен нам в самом прямом смысле этого слова. Все это нам доступно в Иисусе Христе тогда, когда мы уверуем, если бы только мы воспользовались всем этим. Но, к сожалению, часто мы выбираем легкий путь. Мы говорим, христианская жизнь слишком сложна, я уже слишком много падал в этом, я слишком слаб, чтобы даже признать свое поражение, поэтому что поделаешь? Лучше вот в этой стороне моей жизни вроде все нормально, но с этим грехом или с этим проступком, с этой плохой привычкой я никак не могу справиться. И что мне остается делать? Я просто-напросто слабый, грешный человек, я постоянно молюсь о прощении, грешу и каюсь и грешу. Это, к сожалению, состояние сегодня многих христиан. Я помню, когда я был на Украине, в этот раз пришлось разговаривать с некоторыми бизнесменами. И я спросил у них, почему вы не можете по закону жить? Так вот, разговорились мы по душам, откровенно. По закону жить в том плане, что платить налоги так, как необходимо по налоговым декларациям, по законам. Они говорят, ты знаешь, мы хотели бы это делать. Вот интересный ответ прозвучал, честный, самое главное. Мы хотели бы это делать, но, к сожалению, не можем, потому что легче заплатить взятку. Законы настолько сложны, они настолько витиеваты, что у нас нет ни сил, ни времени, чтобы их изучать, чтобы нанимать для себя дополнительного юриста. И для того, чтобы все эти законы полностью помнить, нам легче одному человеку однажды заплатить вот этот подарок в пазуху, только для того, чтобы иметь, в конце концов, спокойствие. То же самое и с нами. Я помню свидетельство одного неверующего человека, который рассказывал примерно следующее. Он говорит, тогда, когда я ходил в школу, здесь это американец, в американскую школу, один здоровяк, один такой сильный мальчик подходил ко мне и всегда забирал те деньги, которые родители мне оставляли на обед. И я всегда ему отдавал, потому что я был ростом меньше, и я не мог ему противостоять. И тогда, решил он, я попробовал взять уроки по борьбе. Думаю, я ему однажды дам отпор. И я подошел к другому мальчику и спросил, сколько он будет брать за эти уроки. И тот мне назвал большую цену, $5 в час. И я подумал, нет, уж лучше я буду отдавать свои деньги на обед, это мне будет стоить дешевле, чем я буду учиться тому, как противостоять вот этому большому мальчику. Примерно то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Все оружие Божье, возможности противостоять искушению, они доступны нам. Но, тем не менее, нам легче, порою сложив руки, признать свое бессилие. Нам легче не воспользоваться этим. Нам легче сказать, что христианская жизнь слишком сложна, и что она предназначена для какого-то избранного небольшого круга людей, каких-то особо духовных, до которых нам еще очень и очень далеко. «О, а я? Ну что мне? Мне вот только бы спастись, спасти душу свою». Тоже об этом Руслан говорил, правда? И вот это отношение очень пагубно для нас, потому что тогда мы не видим других вокруг себя, мы не готовы жертвовать собою, и мы не готовы делать то, о чем здесь сказано, быть блаженными для того, чтобы не только здесь иметь эту победу, но написано, потому что он будет иметь венец жизни. Смотрите еще раз на 12 стих. «Он получит венец жизни, будучи испытан». Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Какие прекрасные эти слова. Помните, когда-то Господь Иисус Христос, когда Он говорил послание к семи церквам, к одной из них, это послание записано на страницах последней книги Библии, книги Откровения, Он говорит Смирнской церкви во 2 главе, в 10 стихе, о том же самом венце жизни. Он говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смерть и жизнь, если ты до смерти будешь верен мне, если ты будешь последователен в христианской вере своей, может быть, ты и упадешь, но ты встанешь. Кровь Иисуса Христа очистит тебя от греха. И дальше ты будешь пытаться жить так, как будто бы ты никогда его не делал и не будешь возвращаться к нему. Иди и впредь не греши. Помните, как Христос сказал той женщине, которая была взята в прелюбодеянии: «Если будет в нас такое отношение, то дам тебе венец жизни», обещает нам Христос. Вот она первая наша реакция. Тогда, когда мы противостоим, тогда, когда мы проходим и выходим победителями. Но мы знаем, что очень часто бывает не так. Что часто бывает, оказавшись на этой развилке, мы выбираем, к сожалению, второй противоположный путь. И этот путь нам кажется одинаковым. Вы знаете, иногда приезжаешь к какому-то повороту, смотришь, налево повернешь, вроде неплохая дорога, направо тоже самое. Но потом, когда заезжаешь дальше, ты, может, заехал уже слишком далеко, и вдруг понимаешь, что ты попал совершенно не туда. И вот здесь поэтому несколько стихов, с 13 по 15, Иаков употребляет для того, чтобы описать нам пагубные последствия вот этого второго пути. Давайте прочтем эти стихи еще раз. Следите, друзья. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Тогда, когда приходит искушение, и мы потакаем ему, мы поддаемся ему, то есть, иными словами, мы выбираем вот эту вторую легкую дорогу, мы часто оправдываем себя, мы говорим: «Это не я». Мы подобны детям, которых мы узнаем самих себя. Вы знаете, как иногда дети, особенно у кого их двое или больше, перекладывают вину друг на друга. «Это не он, это вернее не я, это он или это она сделала». То же самое было с самого начала существования человечества. Помните, как только грех вошел в этот мир, так и оправдание вошло в этот мир. Тогда, когда Бог стал искать Адама и спросил у него: «Где ты?», Адам уже знал, что произошло нечто неладное, а тем более знал об этом Бог, и Адам стал перекладывать вину на других. Ева переложила вину на змея. Адам сказал: «Да это вообще не я виноват, Господи, а ты. В конце концов, это ты создал эту жену, которая привела меня к греху. Жена, которую ты мне дал, это был камень в самого Бога». И вы знаете, сегодня мы поступаем примерно таким же образом. Тогда, когда мы падаем, тогда, когда грех одолевает нас, тогда, когда мы падаем под натиском искушения, мы имеем такую тенденцию говорить: «Господи, но это ведь ты меня так создал. В конце концов, ведь все по твоей воле на этом свете происходит, и ты позволил этим страстям одолеть мое сердце. Ну что я мог поделать? Я ведь слабый, грешный, немощный человек». Апостол Яков строго предостерегает нас в этом отрывке от подобного рода мышления. Он говорит, ни в коем случае не допускайте даже тени мысли о том, что Бог способен преподнести что-то в виде греха. И смотрите, как конкретно он об этом говорит. «Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Если хотя бы на минуту мы допустим, что да, действительно, Господь является самим тем, который может допустить нас ко греху, то это будет означать, что Он является автором греха, что Он сам является тем, который сделал, подготовил почву для него, который хотя бы косвенно к этому причастен, но ничего подобного не было. Грех возник в недрах сердца того, кому была дана свободная воля. Вначале это был ангел Люцифер, вы помните эту историю из Писания, и затем человек. И свободная воля, она предполагает этот двойной выбор. Человек не был создан роботом, и Люцифер тоже, и каждый из них сделал свой собственный выбор, и, к сожалению, этот выбор не был в пользу Бога, но Бога винить в этом нелепо. И тот, кто делает так, говорит Иаков здесь, он не знает Бога на самом деле, потому что Бог сам не искушается, Иаков говорит первую причину, к Богу невозможно подступиться со злом. Бог и зло – это две совершенно несовместимые, взаимоисключающие вещи, и сам он не искушает никого тоже. Эти две вещи мы должны запомнить навсегда. И тогда, когда приходит к нам искушение, никогда не перекладывать на кого-то вину. Но кто искушается, тот искушается по собственной похоти. Похоть – это те страстные, необузданные, греховные желания, которые возникают в нашем сердце. Давайте поясним. Похоть не всегда на самом деле сначала греховна. Дело в том, что дьявол не может ничего сам создать. И поэтому что он делает? Он берет то, что создано нашим Творцом, нашим благим Господом, и из этого творит нечто невообразимо плохое. Что-то нормальное, что-то хорошее, что-то положительное он злоупотребляет, он извращает, он перекручивает, он переворачивает, и из этого получается нечто отвратительное и ужасное. Тогда, когда мы говорим об близости между двумя людьми, мы говорим, что это Господь благословляет в браке, дьявол берет и выносит это за пределы брака или до брака, и тогда мы знаем, что получается. Получается грех, получается прелюбодеяние. Тогда, когда мы говорим о благом желании и хорошем стремлении, которое Господь в нас вложил, это напитывать себя, в том числе физической пищей. Господь все это создал для нас, для наших тел, для их поддержки. Но дьявол берет это, переворачивает, перекручивает, извращает, выпячивает. И что получается? Он увеличивает это желание до невообразимых размеров, и оно становится похотью, оно становится обольщением. Мы начинаем грешить грехом объедения, обжорства и так далее. И любое желание, которое мы возьмем, желание сна, например, хорошее желание, написано, возлюбленному своему Господь сон дает. Дьявол берет это, и из этого получается лень. В его руках все становится вот таким. И вот, друзья мои, здесь Иаков говорит нам, что есть четыре шага, через которое мы проходим тогда, когда мы выбираем вот этот неправильный путь, когда мы потакаем искушению, когда мы думаем, ничего страшного со мной не произойдет, вот тогда эти четыре шага с нами происходят. Четыре вещи, которые записаны с 14 по 15 стихи. Во-первых, похоть, во-вторых, обман, в-третьих, непослушание, и в-четвертых, самое страшное, в самом конце, наконец, это смерть. Давайте посмотрим на каждое из них подробно. Итак, друзья мои, каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. Оказывается, это наша греховная природа. Это та природа, которая осталась у нас от ветхого Адама. Она сидит в нас, она живет в нас. И наша жизнь христианская – это путь освящения, это путь от освобождения от этой греховной природы. Но будем помнить, что мы полностью от нее освободимся только там, на небесах. И вся наша жизнь будет представлять из себя поле брани, борьбы. борьбу, и мы должны постоянно одерживать победу и всегда возрастать. Святой, написано, да, освящается еще. И поэтому мы должны, приближаясь к нашему Господу, все больше и больше просить у Него силы для победы с искушениями. У нас есть все оружие, о котором мы говорили. У нас есть молитва, написано, бодрствуйте и молитесь. И, наконец, у нас есть Слово Божье. Иисус Христос Словом Божьим отражал искушение. Помните эту сцену в Евангелии от Матфея в 4 главе? Перед тем, как выйти на публичное служение, Христос находится в пустыне, и там Он воспринимает эти раскаленные стрелы от дьявола. Дьявол приходит к Нему с искушениями и предлагает их, и даже сам не прочь процитировать нужные места Писания. Он его, ох, как хорошо знает. Но Христос не только знает Писание, Он является автором Писания, Он знает Дух Священного Писания. Друзья мои, знания Писания недостаточно. Нужно иметь мудрость от Господа, как его применить. И вот все это доступно нам. Итак, если мы обольщаемся собственной похотью, это наш собственный выбор, это как рыбка, которая попалась на крючок, тогда, когда она видит червячка, который вот так вот болтается, знаете, на этом крючке, она вначале, может быть, и испытывает какую-то осторожность, и думает, и, может быть, колеблется перед тем, как укусить его. Она испытывает искушение, но она еще, образно говоря, не впала в грех. То же самое происходит и с нами. Когда перед нами есть нечто привлекательное, мы вначале, может быть, мы колеблемся, мы не делаем этот выбор сразу, но как только мы принимаем решение взять этого червячка, мы знаем, что мы попадаем на крючок. И здесь второе, о чем я хотел бы сказать. После похоти приходит обольщение, обман. Написано, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью в 14 стихе. Дорогие мои, дьявол никогда не приходит и не говорит нам о всех последствиях нашего выбора. Он не говорит, ты знаешь, вот я хочу тебе перевернуть всю твою жизнь, я твой смертельный враг, и моя задача ввергнуть тебя в ад. Сатана, конечно же, берет вот этот яд и не пишет на этой этикетке, что это яд смертельный для нашей духовной жизни. Он все делает так, чтобы облечь все в красочную, в привлекательную упаковку для нас, в красивую обертку. Сатана никогда не придет и не скажет о том, что если ты не прекратишь пить, то у тебя будет цирроз печени. Если ты не прекратишь увлекаться романами на стороне или даже безобидными, по твоему мнению, картинками, рано или поздно развалится твоя семья и нужно будет ставить крест на твоей личной жизнью. Если ты не прекратишь увлекаться наркотиками, думая, что один раз попробовать это ничего, то однажды ты совершишь самоубийство из-за того, что тебе негде будет достать денег на очередную дозу. Дьявол никогда не предлагает вот этого финала, он не показывает того, чем это закончится. Как и Иуда, он приходит с поцелуем, с обольщением, с обманом, обольщая и увлекая нас. Как некогда Иоав, он протягивает нам свою руку, как будто бы желая подружиться с нами, но на самом деле он желает нашего убийства. Он приманивает и улавливает нас на крючок. Итак, похоть, затем она ведет к обману, к обольщению, все это ведет к непослушанию, к греху. 15 стих мы читаем, друзья, написано, похоть же, зачав, рождает грех. Вот она, эта цепочка. Вначале похоть, вроде бы безобидное желание, я этого хочу, это желание возникло у меня в сердце, но потом я продолжаю о нем думать, и вот здесь начинается проблема. Вы знаете, само по себе желание, сама по себе мысль может быть еще и не греховна. Как сказал некогда, кажется, Мартин Лютер, это уже очень известная фраза в христианстве, но здесь она уместна. Мы можем позволить птицам летать у себя над головой. Может быть, они даже сядут на нее, но если они будут вить на ней гнезда, тогда наступит настоящая проблема. И вот здесь мы должны быть особо внимательны. Итак, непослушание происходит. Ева вначале захотела, у нее вроде бы было неплохое желание, но это привело к неповиновению ее, и в конце концов весь человеческий род ввергло в грех. Амнон имел желание быть с Фамарией, мы знаем, чем это закончилось – насилием. Ахав желал заполучить вот этот вожделенный виноградник Навуфея, и это привело его к преступлению, к злодеянию. И таких примеров в Писании есть очень много. Но, к сожалению, на этом цепочка греха не останавливается. Последнее, о чем мы здесь читаем, последний пункт – это смерть. Грех никогда не приводит нас просто к болезни. Он никогда не останавливается на достигнутом, он доводит до логического конца то, что он начал. Возмездие за грех – смерть, читаем мы в послании к римлянам. Это очень важное учение Священного Писания. В Писании написано, что смерть вообще не приходила в этот мир, ее не было перед грехопадением. Смерть через одного человека, написано, вошла в мир. То есть тогда, когда Адам согрешил, тогда появилась и смерть. Ее не было. Сделанный грех рождает смерть. 15 стих. Это закономерность. Это один из духовных законов, которые мы должны запомнить. Друзья мои, даже тогда, когда мы верующие, Яков хочет, чтобы мы поняли, что самое драгоценное, что у нас есть, наше спасение, наше искупление, то, за что Христос заплатил ценой своей крови, мы можем утратить, если сегодня мы будем легкомысленно относиться ко греху. Если сегодня, когда мы придем к этой развилке, к этому духовному повороту, мы сделаем неправильный выбор. Мы подумаем, да какая разница, потом выйду, найду дорогу. В конце концов, ничего страшного здесь нет. То есть тогда, когда мы думаем легкомысленно, наше легкомыслие может окончиться для нас очень плачевно. Братья и сестры, тогда, когда эти две дороги перед нами, будем помнить то, что сказал Господь некогда Каину. В книге «Бытие» в 4 главе, в 7 стихе, предвидя его падение, то, что он поднимет руку свою для убийства своего брата, Господь говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Это один путь. То есть тогда, когда ты делаешь доброе, ты, как мы читали только что, ты блажен, у тебя есть доброе расположение духа, у тебя есть мир в сердце, тебе не о чем волноваться и бояться. Вторая часть стиха говорит, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Оказывается, выбор за нами. Мы не можем обвинять кого-то, Бога, дьявола или еще кого-то. Похоть, привносимая в наше сердце нашей собственной греховной природой, она, мы обольщаемся ею, мы из-за того, что мы слушаемся ее, она рождает грех, и затем грех рождает смерть. И в конце, друзья, перед тем, как мы будем молиться для нашего ободрения, еще один стих я прочту. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Есть Божья поддержка, Бог на нашей стороне, Он сильный, Он пришел для того, чтобы связать сильнейшего. И тогда, когда в искушении мы терпим поражение, вот-вот мы упадем, есть Тот, Который может нам помочь. Если мы со Христом, нам ничего не страшно, достаточно лишь воззвать о помощи. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть все, что с вами происходит, это обычно то, что происходит с любым человеком. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести». Когда мы общаемся с Богом, мы не просто общаемся с человеком. Да, Он Сын Человеческий, Он был искушен во всем, кроме греха, Он нас понимает. Но, тем не менее, мы входим в общение с сверхъестественным, и нам доступна эта сила. Братья и сестры, не будем потакать искушению, но будем духовными победителями. Господь нас в этом да благословит. Аминь. Помолимся.